Ваши места. Мы обращаем снова наше внимание на Священное Писание и сегодня продолжаем рассуждение над посланием к евреям. Сегодня мы прочтем последние два стиха первой главы и первые четыре стиха второй главы. Наше внимание, безусловно, будет обращено на Христа. И очень важная, друзья, деталь, вот снова и снова готовясь к проповеди, задаю себе вопрос. Павел, ну, как-то попроще выражайся. Ну, давай нам примеров побольше, чтобы оно легче было так вот в сознании это усваивалось. Но сам себе отвечаю. А как можно о Божьем мире говорить человеческим языком? Я становлюсь какой-то для самого себя тупик. Господи, ну, я тогда должен согласиться с тем, что это правильно. Мы будем говорить и читать о Христе. О Христе очень много написано. О Христе очень много сказано. И хорошего, и плохого, надо сказать прямо. И мое и ваше формирование о Христе основываться должно не на том, что я глазами вижу. Я пришел в храм, я вижу верующих людей. Я вижу чудеса, которые Господь делает. Я смирюсь сказать, не на этом основывается моя вера во Христа, мое понимание Христа. Не на моем опыте человеческом. Мое понимание Христа, понимание верующих людей о Христе основывается на Священном Писании. И одна удивительная мысль, которую предлагает для нас апостол Павел, это доносит снова и снова до нас то, что мы не можем видеть. Мы этого не способны испытать, это правда, друзья. По сути, то, что мы сейчас прочитаем, о чем будем говорить, перед тем, как поклонимся Богу, почтим Его за страдания, которые совершил Христос за нас, Павел предлагает нас, приподнимает нас и окунает, помещает в небесную сферу. Он говорит о том, что мы никогда не сможем понять, мы никогда не сможем увидеть, почему это уже произошло. Какие-то элементы от того, о чем мы прочитаем, они будут иметь еще место, и мы будем свидетелями этого. Но очень важно, друзья, снова и снова, чтобы мы посмотрели на самих себя, на мое отношение ко Христу. Павел пишет послание к евреям. Евреи тогда глубоко верующие люди, по-своему, очень люди, которые больше других религий посвящали свою жизнь для того, чтобы изучать свою религиозную книгу, то есть закон Моисеев. Никто даже из современных людей, осмелюсь сказать, что часто христиане во многом уступают евреям в их отношении к слову. Это факт, друзья. Евреи являются единственным в мире начитанным народом в плане отношения к своей религиозной литературе. В каждом христианском доме сегодня Библия. Вопрос, как часто в году она открывается? Я не ошибся, не сказал, как часто в день. Как часто в году она открывается? Итак, наше внимание сегодня обращено на Христа. Короткое размышление перед совершением вечери Господней будет посвящено теме «Глубина отношения к Божьему Слову». В прошлый раз мы говорили, читали стихи с первой главы и рассуждали на тему «Величественный Бог Христос». То же самое Павел говорил о том, что мы не можем увидеть, но это представлено для нас. Мы с вами спели замечательную песню «Совершенный Бог, преклоняюсь я». Как-то она звучит, она находит отклик, наверное, в нашей душе, правда? Как-то душа поет, почему мы, ну, мелодичная песня, и она вроде бы преклоняет нас перед Богом. Но мы сейчас посмотрим, насколько мы действительно преклоняемся перед этим совершенным Богом, о котором мы с вами прочитаем. И тогда мы сами себе сопоставим, насколько мое желание поклониться в пении «Совершенный Бог» совпадает с тем, каково мое реальное отношение при чтении и размышлении над Словом Господним. О Господе будем рассуждать. Итак, глубина отношения к Божьему Слову, послание к евреям, стихи 13, 1 глава, 13-14 стихи и 1 стихи 2 главы. «Кому, когда из ангелов сказал Бог, «Воссядь или сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих? Не все ли они служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Поэтому мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, пренебрегши столь великим спасением, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него, при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа Святого по воле Его». Две мысли хочу предложить для нашего рассуждения, исходя из прочитанного текста. Это первое: Бог Отец защищает Сына и покоряет Ему непокорное. Когда мы будем говорить об этом, я думаю, будет хорошая возможность для отцов подумать о нашем отношении к нашим детям. Как Отец, Бог Отец, поступает по отношению своего Бога Сына. Но фокус внимания, безусловно, на небесную сферу. Итак, Бог Отец защищает Сына и покоряет Ему непокорно. Именно об этом здесь говорит Писание. «Кому, когда из ангелов сказал Бог, сиди одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих». В тексте слово «Бог» фактически в русских, в английских, в других переводах, оно стоит в скобочках, что означает «Его нет» в самом тексте, в оригинале, на языке оригинала. Но оно явно вытекает по смыслу. Поэтому, чтобы не было здесь недоразумений, это слово вставлено. Слово «Бог» не упоминается. Но вот это выражение «сиди одесную Меня», то есть «сядь по правую сторону от Меня». Читающий Библию знает, о ком идет речь, правда? Идет речь о Сыне, который сидит рядом с Отцом. Поэтому слово «Бог» здесь стоит на месте. Итак, Бог Отец защищает Сына и покоряет Ему все непокорное. Апостол Павел снова и снова для всех людей, кто имеет какое-то отношение к христианству, утверждает, даже не только к христианству, утверждает, что Сын несравненно выше всех ангелов. Снова и снова он утверждает, что Христос не является ангелом, ни Михаилом, ни Гавриилом, ни каким-то другим. Христос не является ангелом. Смотрите выражение: кому, когда из ангелов? Отец сказал это. Это значит, что никому никогда из ангелов это не было сказано. Почему? Потому что ангел не является Сыном Божьим. Он является творением. Поэтому снова и снова Отец превозносит Сына. Мои друзья, помните песню «Совершенный Бог, преклоняюсь я»? Павел окунает нас или погружает в эту атмосферу взаимоотношений, в небесную атмосферу отношений между Отцом и Сыном. А ангелы, о которых здесь упоминается, Павел ставит все на свои места. Они служат верующим. Ангелы Божьи служат верующим. Конечно, больше всего здесь Павел делает фокус внимания на Ветхом Завете, и чуть позже он об этом скажет глубже, но подчеркивается вот это то, как Господь посылал ангелов, и через которых осуществлялось Его служение по отношению избранного народа, народа израильского. Это не означает, что в Новом Завете совершенно другая ситуация, но поскольку здесь для евреев надо было опираться на то служение, на ту жизнь, которую не имели, поэтому здесь больше всего об этом идет речь. Итак, ангелы служат верующим, не все ли они, Павел говорит об ангелах, суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Мои друзья, ангелы являются духами, то есть они плоти и тела не имеют. Важное отступление, когда мы читаем книгу «Бытие», что вот сыны Божьи входили к дочерям человеческим, есть ложное заблуждение о том, что продукт их взаимоотношений рождались люди. Павел ясно утверждает, что это духи, они материи не имеют. Поэтому нет никакого основания думать о том, что ангелы вступали в сексуальную жизнь с женщинами, и те рождали от них. Это является нарушением Священного Писания и фактически является искажением божественной истины. Ангелы являются духами, которых Господь для чего определил? Друзья, верующие христиане, если вы действительно верующие, вот это слова поддержки верующим. Послушайте, интересная деталь. Вспомните, когда в книге Откровения Иоанном явился ангел. И что он сделал, Иоанн? Он упал и поклонился ему. А что ему отвечает ангел? Не делай этого! Я тебе послан служить, а ты мне кланяешься. Другими словами. Друзья, это очень важная мысль. Это слова поддержки для верующих. Друзья мои, не обязательно я должен видеть ангела. Не ждите, что ангелы вам явятся, хотя нельзя этого исключать. Но помните, что речь идет о духовном мире. Борьба верующих против кого? Не против плоти и крови. Вот то, чего мы не видим. Бог Отец побеспокоился о детях своих, чтобы у них была та защищенность, которую они не видят. Это ангелы. Это ангелы. Смотрите, интересные слова читаем в Псалме. Ангел Господен ополчается вокруг кого? Боящихся Его. И что делает? И избавляет их. Друзья мои, не является ли для нас сегодня утешением? Слава Богу, аллилуйя Отцу Небесному за эту особую милость, которую Он открывает нам, но мы ее пощупать не можем. Это духовный мир, друзья. Как Отец побеспокоился о том, чтобы дети Его были защищены. Мои друзья, верующие христиане, каждому из вас ангела хватит, это точно. Об этом Отец побеспокоился. Вы не останетесь без защиты, если будете бояться Господа. Это условие, которое должно быть с моей стороны выполнено, чтобы у меня была защита. Помните, друзья, это. Бог никогда не оставит детей своих, никогда. У Него есть духи, ангелы, которые посылаются для помощи. Ангелы сопровождают верующих после смерти. Друзья, это особое благословение. Не волнуйтесь, куда вы пойдете, когда вы будете умирать. Это не ваша забота. Вот те, кого Господь послал, чтобы вас защищать, когда ваша жизнь по приказу Божьему будет взята от вас, вас будут встречать ангелы. Один из текстов: «Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Аврамова». Это не значит, что только нищие, все нищие идут на лоно Аврамова. Вы понимаете саму суть. То есть здесь речь идет об отношении к Богу. Итак, умер человек. И если он был прав пред Богом, то ангелы сопровождают его. Куда ему идти, он же не знает. Ну, немножко так улыбнемся. Побеспокоился об этом Отец. Приведет ангел вас в то место, где вас ждет Отец. Это радость для нас. Дальше. Оснований для действий Отца, почему Отец вот так относится к Сыну, основанием для действий Отца является полное послушание Сына даже до смерти крестной. Позвольте прочитать текст, вы его хорошо знаете. «Христос смирил Себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Дальше. «Именно поэтому и Бог, Бог Отец, превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени». Для чего? «Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». Я хочу положить одну интересную мысль, рассуждая, готовясь к этой проповеди, она у меня появилась. Вот почему Бог Отец вот так Его превознес? Я смею сказать, это некоторая компенсация. Со стороны Отца за что? Когда Сын взял грехи всего мира, и смотря на это состояние, Отец от Него отвернулся. Вы помните этот момент, мы его рассматривали? Смотрите, вся Троица в этом участвует. Сын взял такую грязь, грех всего мира, что Отец Святой отвернулся от Него. Но в деле спасения кто принимает участие? Вся Троица. Поэтому осмелюсь предположить, что вот то, что Отец превознес Его, Это показывается участие Отца. Я тоже участвую в деле спасения. И каким образом, Сын, раз Ты оказался послушным нашему плану по спасению людей и взял грех мира на Себя, Я Тебя превознесу. А Троица едина. Они работают, они трудятся вместе в деле спасения людей. Я понимаю, друзья, что это теологическая мысль, но об этом Павел наталкивает нас на эту мысль. И все-таки для нас важно понимать, что происходит в мире, который мы не видим. Сколь много сегодня людей тянутся к этому невидимому миру. Смотрите, стремительно увеличивается число гадалок, экстрасенсов, всевозможных тех, кто вас пытается ввести в потусторонний мир. Почему они это делают, друзья? У меня ответ простой. Потому что не знают, что есть истина. И они опасаются духи зла, чтобы мое и ваше внимание сюда было обращено. Поэтому грязи побольше в ваше сознание надо набросить, чтобы ни в коем случае вы сюда не обратили внимания. Вот почему они активны. Вот почему в последнее время, перед пришествием Иисуса Христа, вот эти духи-обольстители, духи зла, духи колдовства, духи экстрасенсорики, всего метафизичного, они будут стремительно увеличиваться. Друзья мои, у нас есть Писание. Откуда наше понимание о Христе выходит, о духовном мире? Из Писания. Поэтому мы снова и снова на это обращаем внимание. Итак, основанием, почему Отец превознес так Сына, является то, что Он совершил искупление. Дальше. Непринятие Христа – это непокорность. Это важно, друзья. Причем кому Павел это пишет? Верующим людям. Евреи, верующие люди, не в первом поколении. Непринятие Христа – это непокорность. Мои друзья, как вы думаете, кто будет определять мою и вашу непокорность? Как вы думаете? Я не буду определять. Я не имею права. Почему? Потому что я не Христос. Церковный совет не Христос, церковь не Христос. Мою и вашу непокорность будет определять Отец. Вот перед кем мы ходим, друзья. Это очень серьезно. Непринятие Христа – это непокорность. Помните, что Отец обязательно покорит Сыну все непокорное. И тебя покорит, и тебя покорит, если ты не будешь Ему покорен. Если не примешь верой через раскаяние смерть Христа за твои грехи на Голгофе, помни, друг дорогой, что жертва Иисуса Христа не будет напрасна и для тебя. Ты склонишься перед Христом. И это сделает Отец. Это сделает Отец. Об этом явно говорит Писание. Если не примешь Иисуса Христа, не покаешься пред Ним в своих грехах, понесешь сам наказание за те грехи, которые ты мог бы избежать. Это наказание ты мог бы избежать. Почему? Потому что Христос взял твои грехи на Себя. Если ты перед Ним не покаешься, то наказание за свои грехи ты понесешь. А мог бы не понести, потому что Христос умер за твои грехи. Ты в любом случае признаешь свою непокорность, пусть не в этой земной жизни, но когда пред Богом предстанешь, всему миру будет показан Агнец, как бы закланный, помните книгу Откровения? Начинается суд, сведение Агнца как бы закланного. То есть что-то на Христе, которого ты не примешь, явно будет показывать, что Он умер за твои грехи. И вот тогда ты это признаешь. Вот когда ты увидишь что? Вот тогда разум твой раскроется полностью. И ты увидишь вот то страшное наказание. Только увидишь, ты его наследуешь. Вот то наказание, которого мог бы избежать. Итак, в какой мир погружает нас апостол Павел? Покорением всего Сыну завершается дело искупления. Друзья, ну что, глубокая мысль, но я должен все-таки об этом сказать. Вначале была Троица. Бог, Отец, Сын, Дух Святой. У них был план по делу спасения. Каждая из лиц Троицы занималась своим служением. Позвольте человеческим языком это употребить, потому что тяжело говорить о Боге. Дух Святой работал, Он сопровождал Сына в служении, помните, мы об этом говорили. Больше здесь фигурирует Отец. Было принято решение, Сын идет, выполняет это служение. Дальше Отец за то, что Сын совершил это служение, приведет в покорение все абсолютно, в том числе и падших демонов. Все покорит Сыну. И вот когда все это покорится, когда Отец все покорит Сыну, смотрите, что пишет Павел, когда же все покорит Ему Бог Отец, тогда и сам Сын покорится покорившему все ему, да будет Бог все во всем. О чем идет речь? Сын выполнил свое служение, и отец выполнил свое служение. Он все покорил сыну. Теперь ничего непокорного нет. Бог все во всем. Друзья, удивительно, может быть, немножко сложна для понимания эта мысль, я не углубляюсь глубже. Но это, друзья, красота, вот, которая открывается для нас. Все будет покорено Христу. Все будет покорено. И когда все будет покорено, ничего не останется непокоренным. Вот тогда не надо никого покорять. Вот тогда плана искупления не надо больше создавать. Поймите, друзья. Вот тогда Бог будет все во всем. Вторая мысль, коротко ее рассмотрим. Признание величия личности Христа ставит верующих перед очень серьезной ответственностью. Мы говорим, я знаю Христа. Стоп, а что из этого следует? Но если знаешь Христа, ты понимаешь, что на тебя это накладывается ответственность. Какая? Стих 1, 2 главы. «Посему», то есть поэтому, только что он объяснил величие Христа, «поэтому мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть». Вот слово «отпасть» в русском языке есть слово «дрейфовать». Вы немножко понимаете, о чем идет речь. Когда корабль потеряет управление, он просто предается волнам. Его крутит, куда течение идет, туда он идет. Или, допустим, когда начинается ледоход, не ледокол, не путать, то люди иногда, особенно рыбаки, не забывайте, пожалуйста, любят порыбачить. И вот так пошел ледоход, льдину оторвало, и их там человек 15-20 заядлых рыбаков остаются. И они дрейфуют. Что это значит? Они никуда не могут направиться, обратите внимание. Они вроде бы находятся на какой-то защищенности на этой льдине, но они абсолютно не могут направить свой путь. Вот именно это слово здесь употребляется. Поэтому мне, вам, верующим, надо быть особенно внимательным к чему? К слышанному, чтобы не дрейфовать, чтобы не блуждать. Вроде бы на земле, вроде бы в доме, вроде бы на машине, а несет непонятно куда. Друзья мои, то есть, если, смотрите, от моего отношения к слышанному, снова, на что обращает внимание Господь? На Писание. От моего отношения к слышанному определяется, я или стабильно иду, я где-то на твердом основании, или я дрейфую. Я вроде бы существую, но у меня нет никакого направления, и я не контролирую ситуацию. Меня несет туда, куда жизнь несет. Куда ветер подует, туда я двигаюсь. Итак, обратите внимание, снова и снова, поэтому мы должны быть особенно внимательны. Особая постоянная внимательность к слову, чтобы нас не унесло в сторону. Друзья мои, пусть наша жизнь, приучите себя к этому. Начинается день, пусть рядом с вашей кроватью лежит Священное Писание. Проснулись, откройте его, почитайте. Заканчивается ваш день, друзья мои, пусть не на последней уникальной, сногсшибательной новости ваши глаза закрываются. Или боевики, или фантастики, ненужной, безумной. А пусть глаза ваши закрываются после прочтения Божьего Слова. Почему? Почему, друзья? Потому что Бог с меня и с вас спросит, что меня будет судить. Помните, Христос прямо сказал, я вас не буду судить, но вас будет судить Слово. Вот поэтому Слово Бог будет определять и мою участь, и определять меня. Мои друзья, поэтому мы должны быть особенно внимательны к Слову. Внимание на Христе и Писание сохраняет нас, друзья, от блужданий. Можете ли вы сказать, что в ваших рассуждениях Христос присутствует? Не праздный вопрос. Когда вы говорите о бытовых вопросах, когда вы решаете бизнес-вопросы, когда вы общаетесь с мужем, женой, с детьми, когда вы, возможно, в конфликт впадаете, когда вы в неприятную ситуацию попали, можете ли вы сказать, что в вас присутствует Христос и Писание? Это я себе тоже задаю вопрос, друзья. Почему? Меня Бог также будет спрашивать. Особенно внимательным надо быть к слышанному, чтобы не отпасть. Невнимательность к слову не остается без воздаяния. 2-3 стихи, если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродев в синодальном издании, о толиком, то есть таком величественном спасении, которое бы сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него. Здесь идет рассуждение о Ветхом и Новом Завете. Если жители Ветхого Завета не избегали наказания, не повинуясь вести ангелов, как мы избежим. Почему мы говорим о том, что речь идет о Ветхом Завете? Позвольте пригласить вас к посланию Галатам. Он, то есть закон Моисеев, дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, он дан дальше и преподан, каким образом? Через ангелов, рукою посредника. Для апостола Павла была очень ясна картина, что закон Моисеев дан через ангелов, поэтому он здесь об этом Павел и говорит. Служение ангелов очень важна, друзья, мысль. Если жители Ветхого Завета, не принимая то, что было дано Богом и преподано через ангелов рукою посредника, если они без милосердия наказывались за нарушение этого закона, как мы убежим от наказания? Друзья мои, я думаю, что очень часто верующие христиане обманываются в своем понимании благодати. Благодать, Бог строже будет спрашивать за отношение к благодати, чем отношение к закону. Если те не избегали, то как мы, обратите внимание, усиление-то идет, как мы избежим, если мы будем невнимательны к тому спасению, которое представлено? Я хочу обратить внимание, о слово «спасение» здесь речь идет не о факте искупления, что-то мы искуплены через веру во Христа, идет речь о месте присутствия, о вечности, это тоже фактически спасение, место, где будут находиться спасенные. То есть, как мы избежим наказания, если мы невнимательны будем к тому, что Библия говорит о спасении, о факте спасения и о жизни вечной, как основном элементе спасения. То есть, мы спасены для чего? Чтобы жить вечно. Поэтому одно без другого не остается. Ответственность за слово о величественном спасении, толиком, вот это устаревшее выражение, очень, so great salvation, это очень, даже по-английски это он не совсем точно, это величественно, даже нет слов таких описать, это настолько великолепное, превосходящее. И Павел в одном слове такое сказал, что переводчики запутались, как перевести его правильно. Это величественное спасение, а ответственность за слово о величественном спасении превосходит отношение к закону. Поэтому, друзья мои, нам закон и дан, чтобы мы научились бояться Господа и приходили к благодати. Потренировались на законе. Но это не значит, что закон надо выполнять. Здесь, может, такая, может, легкая, так, простите, скажу, ирония. Вот для этого сначала Ветхий Завет, который ясно и четко говорит о сути закона и как Бог разговаривает с людьми за непослушание, чтобы потом мы понимали, а насколько строже Бог будет разговаривать за неправильное отношение к благодати, за неправильное отношение к спасению, которое нам представлено. Появление и распространение слова о спасении. Интересно, Павел представляет мысль. Источник слова о спасении – это Христос, Господь. Мы прочитали это в 2-3 стихе нашей главы. Источник слова о спасении – Христос Господь. От Него мы услышали, Павел пишет. От Него. Важно подчеркнуть, от кого мы услышали слово о спасении. От Него мы это услышали. Дальше. А приходит к человеку это слово о спасении через слышание. Интересно. В нас утвердилось это слово спасение слышавшими от Него. То есть, это слово должно быть услышано, друзья мои. Я хочу подчеркнуть, не увидено. Когда если человек лично с этим не соприкасается, нельзя говорить о его духовном дальнейшем развитии. Но когда это слово принято, оно имеет подтверждение. Друзья, это важная деталь. Каким образом я могу быть уверенным, что это слово во мне работает? Это слово спасение. Павел говорит о том, что оно имеет подтверждение или проявление принятого слова об апостолах. Здесь, прежде всего, о них Павел говорит. Подтверждение засвидетельствованы Богом, стих 4. При засвидетельствовании в нас оно утвердилось, мы его услышали, оно в нас утвердилось, имея доказательства. Смотрите, при засвидетельствовании от Бога, первое, знамениями, второе, чудесами, третье, различными силами, четвертое, раздаянием Духа Святого по воле Его. Коротко, друзья, об этом. Знамения, чудеса и различные силы. Интересно, Павел пишет, Деяния апостолов, Бог же, Лука пишет, Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания с тела их, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои, а из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли пред всеми и сложили их, и оказалось их на 50 тысяч драхм. Кто с математикой, пожалуйста, пересчитайте, в ближайшее время дайте сообщение, в доллары переведите. Это колоссальная сумма. Дальше. С такой силой возрастало и возмогало Слово Господне. Их не заставляли сжигать книги. Но когда Слово коснулось, будьте внимательны, кого? Не тех, которые ходили к бабкам-гадалкам, а кто производил эту грязь. Вы понимаете, вот как, какое сильное слово? Смотрите, увидели, когда поняли, с кем они соприкасаются, мы от этого не просто сказали, ребятки, мы этим не будем заниматься. Смотрите, это было явный плод покаяния. Они взяли и все мосты сожгли. Мы не будем к этому возвращаться. Вот это плод покаяния, друзья. Они отказались от всего этого. Итак, интересно отметить, что каким образом это у нас сегодня проявляется? Знамения, чудеса, силы и так далее. Друзья, Писание говорит о том, что будут сопровождать, Марк пишет об этом, не значит, что всегда и всех будут сопровождать, но интересная деталь, послушайте, измененные жизни после прихода к Богу, внешность, восстановленные отношения в семье, это современные подтверждения действия Бога в тех, кто его принял. Не чудо ли, друзья? Вчера бандит, хулиган, боялись его, тюрьма по нем плакала, да уже устала плакать. А сегодня он совершенно другой человек. Это не чудо? Это явно чудо. Друзья, видим ли мы эти чудеса? Итак, Бог не поменялся. Это одно. Мы три вместе собрали знамения, чудеса и различные силы. Дары Духа Святого по Его воле. Это подтверждение того, что действительно человек принял Христа. Даров много, но распределяются эти дары, как ему угодно, и Павел подчеркивает, дары Духа Святого по его воле. Он не говорит «дар Духа», потому что их много. Поэтому нет никакого основания утверждать, если ты дара пророчества не имеешь, ты не спасенный. Дара языка не имеешь, ты не спасенный. Дара, допустим, вспоможения имеешь, ты не спасенный. Нет, друзья, это полное заблуждение, если мы утверждаем, что один дар должен быть у всех. Павел не ошибся. Это подтверждение того, что человек спасен, дар получает. Но дар какой? Не какой ему хочется и какой у всех рядом находящихся. А только тот дар, который он усмотрел мне дать. Поэтому отсюда что следует? Развивай тот дар, который дал тебе Господь. Всего лишь навсего. И не надо завидовать, что у кого-то больше, у кого-то меньше, мне бы побольше, а то неудобно один. Друзья мои, Бог распределяет дары, как Ему угодно, раздаянием Духа Святого по Его воле, грамматически это выражение, идет речь о дарованиях от Духа Святого. То есть то, что исходит от Духа Святого. Коринфянам Павел пишет, и каждому дается проявление Духа на пользу каждому члену церкви, Христовой, не поместной. Каждому дается проявление Духа на пользу. А все же это производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Итак, созидание тела Христова, друзья мои, созидание тела Христова, церкви Его, это современное свидетельство действия Духа через Его дарование. Вы имеете дар Святого Духа, друзья. Вы созидаете церковь. А это подтверждение того, что действительно люди в церкви Христовой. Время для молитвы, несколько слов перед этим. Глубина отношения к Божьему Слову. Мы должны быть особенно внимательны к слышному, чтобы не отпасть. Это Слово пришло от Христа. Он сказал, передал апостолам, апостолы представили в записанном виде. Сын Божий, Христос, имея поддержку и помощь Отца, взял грехи мира на Себя, умер на Голгофе и воскрес, чтобы верующий имел жизнь вечную. Весть о спасении Божьем Евангелии он сообщил апостолам, которые приняли это слово и понесли его дальше. Таким образом, это слово дошло до нас. Мы его дальше будем передавать? Серьезный вопрос. В принятии этого слова, которое дошло до нас, сила и твердость для спасаемых, чтобы не дрейфовать. Непринятие этого слова неизменно приводит к наказанию и преклонению перед Христом в день Божьего гнева. Итак, слово услышанное. Что мы сделаем с ним? Аминь. Время для молитвы.